Царствие Божие подобно тому, как если человек бросит семя в землю и спит, и встает ночью и днем. И как семя прозябает и растет, не знает он. Ибо земля сама собою производит сперва зелень, потом колос, потом полное зерно в колосе. Когда же созреет плод, тотчас посылает серп, потому что настала жатва. Евангелие от Марка.
Четвертое декабря 1876 года. Ночь. Николай Некрасов пишет своей последней любви. 200 уж дней, 200 ночей муки мои продолжаются. Ночью и днем в сердце твоем стоны мои отзываются. 200 уж дней, 200 ночей, темные зимние дни, ясные зимние ночи. Зина, закрой утомленные очи. Зина, усни. Но Зина не смыкала глаз и не отходила от его постели ни на шаг. До других сиделок он и не мог принять. Даже лучшие из них при перевязке причиняли ему страдания, а Зина нет. Ни сна, ни аппетита, пишет Салтыков-Щедрин. Все пропало. Не проходит 10 минут без мучительнейших болей в кишках. Вы бы не узнали его. 2 капли воды, осенний комар, едва передвигающий ноги. В эти дни у него собрался консилиум во главе с профессором Склифосовским, и врачам удалось, наконец, поставить диагноз – рак. Они старались успокоить больного, но заявили, что операция неизбежна. Николай Алексеевич сказал, что предпочитает умереть, чем подвергаться новым пыткам. «Нет, не поможет мне аптека, не мудрость опытных врачей. Зачем же мучить человека? О, небо, смерть, пошли скорей!» Это из вступления к его последним песням. В эти дни под скрежет зубов Некрасов начинает писать прощальные стихи, призывая вдохновение своей могучей силой победить страдания тела и отвалить надгробный камень от его душной могилы.
Пододвинь перо, бумагу, книги. Милый друг, легенду я слыхал. Пали с плеч подвижника вериги, и подвижник мертвый пал. Помогай же мне трудиться, Зина. Труд всегда меня животворил. Вот еще красивая картина. Запиши, пока я не забыл. Да не плачь украдкой. Верь надежде. Смейся, пой, как пела ты весной. Повторяй друзьям моим, как прежде, каждый стих, записанный тобой. Говори, что ты довольна другом в торжестве одержанных побед над своим мучителем-недугом. Позабыл о смерти твой поэт. Зине, 13 февраля 1877 года.
Зина была сиротой, солдатской дочкой, и звали ее, собственно, Феклой Анисимовной, но это имя показалось барину непоэтичным. В его любви было что-то отеческое, и разница их в возрасте вполне способствовала тому. Родня была в ужасе, а друзьям Зинаида понравилась, и они дали ей отчество Николаевна. «Николай Алексеевич любил меня очень», — рассказывала она потом, «баловал, как куколку держал. Платье, театры, совместная охота, всяческие удовольствия. Вот в чем жизнь моя состояла». Он учил ее играть на рояле, нанял учителя французского и сам учил ее русскому языку. Его первая поэма о декабристах «Дедушка» построена как рассказ ребенку и посвящена Зине. И русские женщины тоже, очевидно, появились во многом благодаря ей. Сестра Марии Волконской возмущалась: рассказ, который поэт вкладывает в уста моей сестры, был бы уместен в устах какой-нибудь мужички.
Я только теперь, в руднике роковом, услышав ужасные звуки, увидев оковы на муже моем, вполне поняла его муки и силу его, и готовность страдать. Невольно пред ним я склонила колени, и прежде чем мужа обнять, оковы к губам приложила. И тихого ангела Бог ниспослал в подземные копи. В мгновение и говор, и грохот работ замолчал, и замерло, словно движение, святая. Святая была тишина, какой-то высокой печали, какой-то торжественной думы полна. Русские женщины.
Зина тоже стала для Некрасова и мамой, и ангелом, и для него это был не просто красивый образ. Жизнь его была неровной, падения, взлеты, но он верил с юности, даже знал с 17 лет, что под конец Господь создаст ему именно такие условия для покаяния.
Придет пора преображения, конец житейского пути. Предсмертной муки приближения заслышу в ноющей груди. И снидет ангел к изголовью, крестом трикрата осеня, с неизъяснимою любовью и грустью взглянет на меня. Молись, и буду я молиться, и горько плакать буду я, и сам со мною прослезится он сострадания не тая. Меня учить он будет звуком доступных Господу молитв, и сердце, преданное мукам, в груди их глухо повторит. Назначит смертную минуту, он грустно голову склоня, и робко спрашивать я буду: Господь, простит ли там меня? Вдруг хлад по жилам заструится, он скажет шепотом: сейчас. Святое таинство свершится, воскликнут ближние: угас. Вдруг он с мольбой закроет очи, слезой зажжет пустую грудь, и в вечный свет или к вечной ночи душе укажет тайный путь. Ангел смерти, 1839 год.
1839 год был для Некрасова очень тяжелым. Он сдавал экзамены в университет, но из всех предметов только по российской словесности сумел получить 3, а в остальных случаях это были единицы. Отец, отправлявший его в Петербург поступать в дворянский полк, в гневе лишил его содержания. И ровно 3 года, говорил Николай Алексеевич, я чувствовал себя постоянно каждый день голодным. По утрам он отправлялся на Сенную, где за кусок хлеба помогал торговцам оформлять бумаги. Потом шел в казначейство, где расписывался за неграмотных. А к обеду попадал в один ресторан на Морской, где можно было посидеть, ничего не заказывая. Там он разворачивал оставленную кем-нибудь газету, незаметно придвигал к себе тарелку с хлебом и украдкой ел. С наступлением холодов пришли и болезни. Хозяева каморки, за которую он порядком задолжал, боялись, что их квартирант помрет, так и не расплатившись, и потребовали, чтобы он завещал им весь свой скарб. И вот как-то в конце ноября он возвращается от своего приятеля, студента-медика, и узнает, что в дом его больше не пустят, а вещи забирают в счет долга. Он пошел на Невский проспект, сел на скамеечку, и какой-то бродяга, сжалившись, отвел его в ночлежку, где на следующий день Николай Алексеевич заработал целых 15 копеек. Одна старушка попросила его составить для нее аттестат, и, выяснив, в чем дело, он аккуратно и от всего сердца выписал ей следующий документ. «Милостивейшие господа и госпожи, великодушнейшие благотворители, воззрите на слезы злополучной вдовы».
Печально было пробуждение. Я молча слезы проливал. И вот посланник провидения незримый голос мне сказал: «Ты осужден печать изгнания носить до гроба на челе. Ты осужден ценой страдания купить в стране очарования рай, недоступный на земле. Не доверяй души сомнению, за горе жизни не кляни, молись святому провидению и веру в Господа храни. Над ложем слез, как вестник славы, взойдет предсмертная заря, и воспаришь ты величаво в обитель горнего царя, в свою небесную отчизну». Умолк. И ожил я душой, и заглушили укоризну слова надежды золотой. И с той поры изгнанник бедный, одной надеждой я живу. Прошедшей жизни очерк бледный со мной во сне и наяву. Порой знакомый голос слыша, я от восторга трепещу. Хочу лететь, подняться выше, но цепь звенит мне: не пущу. Наш мир, он место дикой брани, где каждый бьется сам с собой. Кто веры сын с крестом во длани, кто в сердце с адской мечтой. Но я к страданиям приучился, всегда готовый встретить смерть. Не жить здесь в мире я родился, нет, я родился умереть. Счастливцу прежде без границы, теперь отрадно мне страдать. Полами жесткой в лысинице несчастье пот с чела стирать. Я утешительного слова в изгнании жизни не забыл. Я видел небо без покрова, награды горние вкусил. И что страдания перед ними? Навек себя им отдаю, когда я благами земными куплю на небе жизнь мою и, не смутясь житейской битвой, окончу доблестно свой век с надеждой, верой и молитвой, чего не может человек. Изгнанник, 1839 год.
С тех самых 15 копеек, улыбался Некрасов, я и стал разживаться. Но битва длилась уже без малого 25 лет, когда я задумал изложить в связанном рассказе все, что я знаю о народе, что мне привелось услыхать из уст его. Передо мною никогда не изображенными стояли миллионы живых существ. Они просили любящего взгляда.
Средь мира дольнего для сердца вольного есть два пути. Взвесь силу гордую, взвесь волю твердую, каким идти? Одна просторная, дорога торная, страстей раба. По ней громадная, к соблазну жадная, идет толпа. Другая тесная, дорога честная, по ней идут лишь души сильные, любвеобильные, на бой, на труд, за обойденного, за угнетенного. По их стопам иди к униженным, иди к обиженным, будь первый там.
Этот человек, повитый и воспитанный цензурой, пишет Салтыков-Щедрин, задумал и умереть под игом ее. Среди почти невозможных болей написал поэму, которую цензура не замедлила вырезать из 11 номера. Можете сами представить себе, какое впечатление должен был произвести этот храбрый поступок на умирающего человека. Речь шла о главе «Пир на весь мир» из поэмы «Кому на Руси жить хорошо», которая должна была появиться в отечественных записках. Пытаясь спасти выстраданное детище, Некрасов что-то исправил и пригласил к себе председателя цензурного комитета, чтобы доказать ему всю несообразность запрещения. Вот оно, наше ремесло литератора. Когда я написал первую свою вещь, то тотчас же встретился с ножницами. Прошло 37 лет, и вот я, умирая, пишу последнее произведение и опять сталкиваюсь с теми же ножницами. Цензор пыхтел, утирал пот со лба и время от времени вставлял. Да успокойтесь, Николай Алексеевич, вот поправитесь, переделайте, и тогда и пройдет. Ничего, конечно, не прошло, но глава разошлась в самиздате. И вот в начале февраля Некрасову написали студенты. Из уст в уста, передавая дорогие нам имена, не забудем мы и твоего имени, и вручим его исцеленному и прозревшему народу, чтобы знал он и того, чьих много добрых семян упало на почву народного счастья. Знай же, что ты не одинок, что взлелеет и возрастит семена эти всей душой тебя любящая, учащаяся молодежь русская.
Сеятель знания на ниву народную, почву ты, что ли, находишь бесплодную? Худы ли твои семена? Робок ли сердцем ты, слаб ли ты силами? Труд награждается всходами хилыми, доброго мало зерна? Где же вы, умелые, с бодрыми лицами? Где же вы с полными жито кошницами? Труд засевающих робко крупицами, двиньте вперед. Сейте разумное, доброе, вечное. Сейте. Спасибо вам скажет сердечное русский народ. Николай Некрасов. Последние песни.
Вам, мой дар ценившим и любившим, вам, ко мне участие заявившим, в черный год, простертый надо мной, посвящаю труд последний мой. Этот листок, как завещание, как пролог к последним песням, Некрасов подарил тогда студентам. Господь говорил, что слово, которое сеятель сеет, может упасть при дороге, и его тотчас похитит сатана. Может оказаться на каменистом месте, и тогда принявшие его с радостью не будут иметь в себе корня и соблазняться, когда настанет скорбь или гонение. Оно может попасть в терния, и заботы века сего заглушат слово. И все люди, увы, что ни день, отвергают Бога по какой-нибудь из этих трех причин. Но потому так же ежедневно, не робко, и надо бросать зерно, чтобы пробиться к доброй земле, которая есть в каждом сердце. Хоть этот труд и не из легких, но пусть он не пугает молодежь.
Не говори, забыл он осторожность. Он будет сам судьбы своей виной. Не хуже нас. Он видит невозможность служить добру, не жертвуя собой. Но любит он возвышенней и шире. В его душе нет помыслов мирских. Жить для себя возможно только в мире, но умереть возможно для других. Так мыслит он, и смерть ему любезна. Не скажет он, что жизнь ему нужна, не скажет он, что гибель бесполезна. Его судьба давно ему ясна. Его еще покамест не распяли, но час придет, он будет на кресте. Его послал Бог гнева и печали рабам земли напомнить о Христе. Николай Некрасов. Пророк.
Чувствуя, что остается ему совсем немного, Некрасов решил обвенчаться с Зиной. Обеспечить ее он мог бы и так, по завещанию.